Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 20 декабря 2019 года, пятница. В студии Людмила Верхошапова.
События, факты, новости.
Сегодня стартовал смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление организации предприятий и учреждений Сладковского сельского поселения 2019». Объявлен он администрацией муниципалитета. Проводится по трем номинациям. «Лучшее новогоднее оформление среди объектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров». «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и учреждений». И «Лучшее новогоднее оформление фасадов жилого дома и прилегающей территории». Заявки на конкурс принимаются до 25 декабря включительно. Конкурсной комиссией по адресу: село Сладково, улица Пушкина, дом 6. Телефон факс 8-345-55-23-158. Электронный адрес: admsladkovo@sp.mail.ru. Оцениваться конкурсной комиссией будут декоративно-художественное и световое оформление витрин, входных зон, а также наличие новогодней атрибутики на прилегающей к объекту территории. Наличие оформленных светодиодными гирляндами деревьев, украшенных живых и искусственных елей и так далее. Декоративно-художественное оформление интерьеров объектов по новогодней тематике также будет браться во внимание. Сыграет роль и использование инноваций в украшении. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2020 года. Воспитанники Дома детского творчества «Галактика» стали участниками Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035», который проводился с 13 по 15 декабря в Москве, так рассказывают специалисты ДДТ. С 1 октября по 25 ноября текущего года проходил заочный этап конкурса. Более 7 тысяч человек проявили интерес, став участниками заочного этапа. После экспертной оценки в очный этап прошли более 2 тысяч работ, в том числе проекты Дениса Смарыгина и Елизаветы Бердовой «Воспитанников галактики». Всероссийский конкурс объединил участников из разных регионов страны, представляющих различные народы многонационального государства. В рамках всероссийского конкурса были организованы образовательная и деловая программы, по окончанию которых руководители делегаций получили сертификаты о прохождении образовательно-деловых программ. Организаторы конкурса позаботились и о культурном отдыхе ребят. Им была предоставлена возможность посетить исторический парк «Россия. Моя история». Первый день конкурса участникам предложили написать конституционный диктант. В числе лучших оказалась Елизавета Бердова. Она награждена сертификатом на поездку в Санкт-Петербург для участия в очном этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если б я был президентом» в апреле 2020 года. Работа «Уютный дом» Дениса Смарыгина заинтересовала жюри, и он был поощрен подарком. Всего памятные призы получили около 80 конкурсантов. В Александровской сельской библиотеке сотрудники книжного хранилища провели познавательный час для учащихся 3 класса «Красная книга Тюменской области». Целью этого мероприятия было познакомить ребят с «Красной книгой», показать взаимосвязь человека с природой, расширить кругозор, привить любовь к природе, воспитать у детей бережное отношение к животным. Участники совершили путешествие по страницам книги, посмотрели презентацию «Заповедники Сладковского района», а затем познакомились с самим понятием «заповедник» и «заказник». Ребята с интересом слушали историю возникновения «Красной книги» и дополняли своими подготовленными рассказами. Познакомились с редкими, охраняемыми видами животных и растений. Все вместе решали различные экологические ситуации и рисовали знаки, защищающие животных, птиц, насекомых и редкие растения. Каждый из участников сделал для себя вывод. Главная наша цель – чтобы ни одно животное или растение не попало на черные страницы «Красной книги».
Репортаж с места событий.
Сладковской школе в минувшую пятницу прошел муниципальный конкурс «Лучший повар». По итогам конкурсной комиссии золотым призером стала Ольга Мельникова из Усовской школы. Второе место заняла Ольга Овчаренко, представитель Сладковского образовательного учреждения. Третий результат показала Ирина Колпакова из Новоандреевского детского сада. О мероприятии мы беседуем со специалистом отдела образования Ириной Анатольевной Жуковой.
Ирина Анатольевна, здравствуйте. Расскажите, чем важно сегодняшнее мероприятие, конкурс поваров, и для чего он организовывается?
Добрый день. Мы организуем конкурс «Лучший повар» на муниципальном уровне уже во второй раз. В предыдущий раз он у нас проходил в 2017 году. И в этом году, в соответствии с планом работы отдела образования, мы считаем необходимым проведение данного конкурса в связи с тем, что это стимулирует поваров на повышение своего профессионального мастерства, на наработку навыков работы. Плюс к тому же они у нас отвечают на тесты на компьютерах по знанию санитарных правил. То есть здесь и подтягивают свои знания, готовясь к конкурсу, и показывают свои умения приготовить вкусные и полезные блюда родительской общественности, в частности тоже, поскольку у нас родители входят в состав жюри, также и обучающиеся школы.
Скажите, из каких этапов состоит конкурс?
Конкурс у нас состоит из нескольких этапов. Это 4. Первый – это визитная карточка, когда участники конкурса презентуют свою работу, рассказывают о себе. Затем следующий – это кулинарный поединок, когда они готовят определенное блюдо по технологическим картам здесь непосредственно в помещении столовой. Следующий этап – это тестирование как раз на компьютере. И четвертый завершающий этап – это дегустация блюд, приготовленных заранее по технологическим картам, которые мы также направили на определенные блюда.
Скажите, сколько сегодня участников собралось? Участвуют и школьные образовательные учреждения, и дошкольные?
Да, на сегодняшний день у нас 8 участников, из них 3 повара детских сада и остальные работники столовых школ.
Ирина Анатольевна, спасибо вам за беседу. Желаем вам таких же интересных конкурсов, дальнейших проведений и много-много участников.
Спасибо.
Интересно было узнать мнение участников конкурса лучших поваров.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Мельникова Ольга Александровна.
Ольга Александровна, вы представитель какого поселения?
Усовского сельского поселения.
Школу или детский сад представляете?
Школа.
Сколько лет вы отработали поваром?
13 лет.
Имеются какие-то награды у вас, благодарности?
Ну, благодарности, да, имеются.
От учреждения, да?
Ну,
или
да.
На районном уровне?
Нет, от учреждения.
Вы первый раз участвуете?
Нет, второй раз.
В прошлом году вам удалось стать победителем?
Позапрошлом году нет, не удалось.
В этом году, считаете, какой самый сложный этап подготовки?
Да, мне кажется, сложностей никаких так-то и
нету. Все ваше профессиональное?
Да, конечно. Да, я бы не сказала, что сложности какие-то.
Почему решили участвовать?
Просто это интересно. В прошлый раз поучаствовала, мне было интересно пообщаться с коллегами, может, где опыта поднабраться.
Спасибо вам за беседу.
Пожалуйста.
Желаем победы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я Гринькова Светлана Николаевна.
Представитель какого сельского поселения?
Майское сельское поселение.
Школа, детский сад?
Детский сад «Малышок».
Представляете, детский сад «Малышок». Школа. Скажите, как вам далась подготовка к мероприятию?
Я уже участвую второй год. Второй раз все равно волнительно очень, чтобы все получилось, чтобы пропеклось, старались, готовились.
В прошлом году вам удалось занять призовое место?
К сожалению, нет.
Участие. Скажите, на сегодняшнем мероприятии какой у вас настрой?
Боевой. Хочется победить.
Сами все пекли, оформляли стол.
Сами
тоже, да?
Пекли, оформляли.
Как вы считаете, важность данного мероприятия какая? Почему именно принимаете участие? Чем интересно вам, как повару это?
Ну как, посмотреть на других, как они готовят вкусно, чтобы оформление, какие-то появляются идеи, вот еще что-нибудь сделать другое как-то вот.
Сколько
пообщаться.
Работаете поваром?
Общий стаж у меня 15 лет. Я 10 лет работала в школе поваром. Прерывный у меня стаж. А сейчас я уже 5-й год работаю в детском саду.
Награды имеются какие-то за вашу трудовую деятельность?
Ну, награды.
Благодарственные письма, грамоты?
Грамоты нету пока что.
Желаем вам победы в сегодняшнем конкурсе. И будет одна из ваших наград.
Спасибо вам большое.
Безопасность жизнедеятельности.
Зимние безветренные дни – излюбленное время для рыбного промысла. Хотя и морозы не пугают истинных любителей данного занятия. Только помимо положительных эмоций, ловля на водоемах может принести опасность. Отправляясь на столь экстремальный отдых, некоторые рыбаки ленятся дойти до места пешком и передвигаются по льду водоема на автомобилях или снегоходах. И если машина на ледовой толще, благодаря здравому смыслу некоторых водителей, все же более редко встречается, то езда на снегоходах переходах по ледяному полотну довольно распространенное явление. И инциденты со снегоходами и их владельцами случаются нередко. В очередной раз хочется напомнить любителям рыбной ловли о том, что недопустимо передвигаться по льду на снегоходах и автомобилях к месту промысла. Выезд на транспорте на участке водоема вне ледовых переправ не только запрещены законом, но и крайне опасны для здоровья и жизни. Глубокий снег, торосы, переметы, недостаточной толщины и крепости лед, метель, незнакомая местность создают опасность для людей, находящихся на водоеме. Важно помнить, что недопустимо управление снегоходом в нетрезвом состоянии. Напоминает правила безопасности госинспектор ГИМС Юрий Анисимов.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила финансовой безопасности. Пришло сообщение от знакомого, срочно просит денег, например, на операцию или лекарство? Не переводите деньги, позвоните отправителю сообщения. Позвонили из банка, предупредили о сомнительных списаниях и предложили заблокировать карту? Немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты. Пришло сообщение или позвонили с информацией о выигрыше в лотерею? Прекратите разговор и ни в коем случае не сообщайте данные своей карты. Будьте бдительны.
Отмечает праздник.
22 декабря энергетики отметят профессиональный праздник, а Сладковский РЭС – 30-летний юбилей. Александр Иванович Попов был первым начальником. 28 лет он достойно руководил предприятием. В преддверии профессионального праздника мы беседуем с энергетиком.
Александр Иванович, Сладковский РЭС в текущем году отмечает свой 30-летний юбилей. Вы стояли у его истоков. Давайте вспомним, как все начиналось.
Ну, начиналось, конечно, Сладковский РЭС как таковой не было, значит, начали мы работать, это был Казанский РЭС. Даже не было Тюменьэнерго, а было, значит, Свердловэнерго. То есть это было в 75-м году, когда я начал работать. Работал я вначале, значит, мастером Усовского участка после окончания Ишимского сельскохозяйственного техникума. Дальше, значит, после некоторого периода работы, то есть восстановления Усовского участка, создания полностью, значит, ремонтной базы, было принято решение, значит, организовать именно Сладковский РЭС. В 1989 году меня назначили на должность руководителя, начальника района электрических сетей. Прибыв в Сладково, первое, значит, что мне очень, так сказать, было не очень хорошо, это было плачевное состояние, в общем-то, дел. Бригад не было, транспорта не было. В общем, перебивались кое-как. В дальнейшем, значит, мне пришлось создать полностью коллектив. Коллектив, в общем-то, получился довольно-таки слаженный. Люди понимающие, грамотные. Получили новую технику, что приобрели, что получили. Построили ремонтно-производственную базу. И каким-то образом, значит, мы стали добиваться хороших результатов. Где-то в 93-м году за заслуги перед топливно-энергетическим комплексом мне вручили грамоту, почетную грамоту Министерства энергетики Российской Федерации. В 94-м году меня наградили званием почетный энергетик Российской Федерации. В дальнейшем, значит, судьба сложилась, что мы наращивали коллектив, наращивали мощности. В принципе, работы были у нас полностью, значит, своим ходспособом. Подрядные организации у нас не существовали. Были там незначительные, значит, мехколонна 37-я. В принципе, они производили только комплексные реконструкции большие, ну, денег-то не так сказать, чтобы много выделяли, поэтому все приходилось работать самим. В коллективе, значит, были не только электромонтеры, были еще и механизаторы, то есть механизаторы все входили в состав РЭС. В этом случае у нас, значит, было полностью, имелось 3 своих бурилки, автокраны, в общем, вся полностью техника, и мы до 100 опор в месяц могли свободно заменить на железобетонные, меняли приставки, реконструировали линии, потому как линии достались с начала строительства 67-го года, это, в общем-то, в ветхом состоянии. Не только в ветхом состоянии, но по своим техническим характеристикам они были в отсталом виде, то есть был провод низкого сечения, большое падение напряжения, длинные пролеты, пролеты превышающие критические, то есть часто рвались провода, но каким-то образом все же мы смогли наладить. Тем более, что коллектив сложился очень хороший, стабильный. Я вообще-то благодарен всему своему коллективу, который дал возможность мне как-то спокойно работать и быть защищенным от всяких невзгод не только мне, но и нашему району.
Сколько в общей сложности вы возглавляли РЭС?
Возглавлял я РЭС 28 лет.
28. За это время, почти 28 лет, на ваших глазах менялась, росла организация. Что, на ваш взгляд, изменилось в лучшую сторону, а что все-таки стало хуже?
Ну, в лучшую сторону, конечно, изменилось. Это, значит, и отношение людей к своей работе, потому что люди стали как-то более стабильно работать. Ну, и не стало таких, значит, текучести кадров, как раньше было. В принципе, мы работали, в общем-то, часто, значит, у нас менялись кадры, то есть монтеры уходили, находили более достойную зарплату, тем более, что в РЭСе была зарплата низкая. В общем, текучесть была большая, а нам приходилось постоянно брать, значит, это, в общем-то, неподготовленных людей, обучать, все прочее. Значит, в данный момент, конечно, у нас вроде бы коллектив стал более стабильный. Ну, изменилась, значит, сама по себе суть и система работы. Сейчас требований больше, требования жесткие, но опять же, значит, все ложится на плечи руководство РЭС, то есть все эти надо вопросы самому решить, то есть поддерживать это. Ну, как-то и материальное снабжение, значит, сейчас больше, значит, снабжают именно подрядчиков, а сама организация, хозяйственный способ у нас, он не поощряется. Поэтому в трудных ситуациях приходится выкручиваться, выворачиваться каким-то образом, находить какие-то дополнительные источники и, в общем-то, восстанавливать электроснабжение. Раньше было больше взаимопонимания со стороны потребителей, тех же, значит, руководителей хозяйств, руководителей совхозов. Не было такой, значит, нервотрепки. Можно было когда-то с кем-то договориться, кто-то тебе помогал. Я считаю, что и руководители хозяйств помогали в трудную ситуацию, там, выделяли технику, помогали, значит, там что-то. Ну, в общем-то, как-то всем миром восстанавливали энергоснабжение.
Поделитесь секретами, как вам на протяжении многих лет хорошему руководителю, как считают ваши коллеги, удавалось держать сплоченный коллектив и слаженную работу?
Ну, я думаю, что основное в моей работе – это работа с коллективом. И вообще я принципиально принимаю людей такими, какие они есть. Поэтому это проще. Я никогда не стараюсь переделать кого-то. Надо подходить к человеку, что в нем заложено, то с него в максимальном количестве и брать. Тогда будет проще. Наступать на человека, как говорится, не надо. Поэтому человеческий фактор большую роль играет вообще в любом коллективе. Ну, и к людям надо относиться так.
Как часто вы сейчас посещаете РЭС?
Ну, по возможности, конечно. Когда раз в месяц, когда раз в два месяца. Ну, в общем-то, я вижусь со всеми общаюсь, разговариваю практически. С начальником РЭС, вот, Максим Валерьевичем. Конечно, обращается. В принципе-то, я не так давно ушел, еще многое помню, многое знаю, многое еще не изменилось с моих времен. Поэтому, конечно, где-то что-то можно помочь. Где-то как. В любом случае, я думаю, что коллектив у нас был хороший, и встречаемся мы. И мы не только, значит, с РЭСом встречаемся, мы, в общем-то, встречаемся все и руководители электросетей. Это, мы часто встречаемся начальники всех РЭС, которых я знаю, главный инженер РЭС.
Энергетик. Какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в этой сфере?
Ну, во-первых, энергетик должен быть трудолюбивый человек, значит. В принципе, не бояться трудностей, потому что работа приходится... Не имеется в виду, что там чисто рабочий твой день. В любое время ты должен быть готов ко всему. А в принципе-то это так и всегда и бывает. У нас часто даже шутят люди, что значит, вот 5 часов что-то на подстанции зазвенело. То есть, когда собираешься домой, обязательно что-нибудь случится или кто-нибудь что-нибудь позвонит. Поэтому к этому надо как-то относиться спокойно, привыкать, чтоб тебе ночью позвонят, ты должен всегда выбрать. То есть, ты должен быть всегда на чеку.
Александр Иванович, в преддверии профессионального праздника поздравьте коллег.
Я хочу поздравить всех коллег, именно энергетиков, не только РЭС, но и вообще энергетиков нашего района, с наступающим праздником, Днем энергетика. Потому что энергетика создает стабильность нашей экономики, стабильность общества. И вообще энергетики – это классные люди. Я рад, что я с вами со всеми работал. Хочу вам всем пожелать здоровья, счастья, долгих лет жизни и успехов в труде. Ну и главное, стабильности во всем.
Александр Иванович, спасибо за уделенное время. Мы вас тоже поздравляем с наступающим праздником. Желаем вам здоровья, самое главное, исполнения всех желаний, благополучия. Всего самого хорошего.
Спасибо, Лена.
Нужно знать.
Уважаемые читатели газеты «Трудовое знамя», напоминаем вам о том, что продолжается подписка на первое полугодие 2020 года. Успевайте оформить ее вовремя. Если вы желаете получать трудовушку на свой домашний адрес с помощью услуг Почты России, стоимость ее составит на 1 месяц 104 рубля 76 копеек, на 3 – 314 рублей 28 копеек, на полугодие – 628 рублей 56 копеек. Если желаете сэкономить денежные средства большинства, для вас действует еще один вариант. Вы подписываетесь на районную газету в редакции и сами два раза в неделю забираете издание. Тогда цена на один месяц составит 61 рубль, на три – 183 рубля, на шесть – 366 рублей. Более того, при предъявлении пенсионного удостоверения вы получаете скидку на издание. Подписка на один месяц составит 42 рубля, на три месяца – 126 рублей, на полугодие – 252 рубля. Также напоминаем вам о специальном предложении информационно-издательского центра «Трудовое знамя» коллективной подписки. Если в организации одновременно оформят заявку на районку более 5 сотрудников, то для них будет организована бесплатная доставка издания на предприятие 2 раза в неделю. Данная акция распространяется на жителей села Сладково и поселка Маслянский. Подписку на таких условиях могут оформить и жильцы многоквартирных домов. Программу подготовили Людмила Верхшапова, Наталья Кривцова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 23 декабря 2019 года, в 14 часов 40 минут. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.